Страйк бросил костыли на заднее сиденье, немного постоял, удерживая равновесие, а потом, на удивление сильным движением торса, плавно скользнул в машину. Робин торопливо впрыгнула на водительское место, захлопнула дверцу, пристегнулась и задним ходом выехала из паркинга. Упреждающий сигнал Страйка о запрете на оказание помощи воздвиг между ними стену. К сочувствию Робин теперь примешивалась легкая обида. Он даже на такую малость не подпускал ее к себе. Разве она когда-нибудь хлопала крыльями? Разве навязывала ему свою опеку? Самое большее — принесла парацетамол. Страйк понимал, что ведет себя неразумно, но от этого раздражался еще сильнее. Проснувшись, он понял, что будет сущим идиотом, если попытается надеть протез, когда колено раздулось, покраснело и дико болит. По железной лестнице пришлось спускаться на заду, как в детстве. Переходя обледеневшую Чаринг-Кросс-Роуд на костылях, он ловил на себе взгляды ранних пешеходов, рискнувших выйти в морозную темень. Не хотелось, конечно, возвращаться к такому положению, но никуда не деться. Он просто забыл, что жизнь — это не сон, в котором он цел и невредим. «Хорошо еще», — с облегчением отметил Страйк, — «что Робин умеет водить». Его сестра Люси за рулем была рассеянной и суматошной. Шарлотта гоняла на своем Лексусе так, что причиняла Страйку почти физические мучения. Пролетала на красный, сворачивала на улице с односторонним встречным движением, чудом не задевала мотоциклистов и открытые дверцы припаркованных автомобилей. С того дня, когда на желтой песчаной дороге взорвался их викинг, Страйк чувствовал себя спокойно только рядом с водителями-профессионалами. После долгого молчания Робин сказала:
«В рюкзаке кофе».
«Что?»
«В рюкзаке термос. Я подумала, что останавливаться нам будет не с руки. И печенье».
Дворники прорезали дуги в налипающей на лобовое стекло снежной массе.
«Хм, черт возьми, ты прямо сокровище», — смягчился Страйк.
Он вышел из дому без завтрака, пока повертел в руках бесполезный протез, пока нашел булавку, чтобы подколоть брючину, пока разыскал костыли, пока спустился. Сборы заняли вдвое дольше обычного. Робин невольно улыбнулась. Страйк налил себе кофе и заел его песочным печеньем. По мере того, как отступал голод, оценка водительских способностей Робин, севшей за руль незнакомого автомобиля, повышалась.
«А Мэтью на какой машине ездит?» — спросил он, когда они на скорости проезжали по виадуку Бостон-Мэннер.
«Ни на какой», — ответила Робин. «В Лондоне мы без машины».
«Да, смысла нет», — сказал Страйк, а сам подумал, что они бы, возможно, и обзавелись машиной, положив он своей секретарше достойную зарплату.
«Итак, о чем ты планируешь расспросить Дэниела Чарда?» — поинтересовалась Робин.
«О многом», — ответил он, стряхивая крошки с темного пиджака. «Во-первых, правда ли, что он разругался с Куайном? Если да, то из-за чего? До меня не доходит, почему Куайн, хоть он и был полным охламоном, решил облить грязью человека, от которого зависело его материальное благополучие, и который, к тому же, мог стереть его в порошок». Страйк пожевал печенье, проглотил, а потом добавил: «Разве что Джерри Уолдегрейв прав, и Куайн писал эту книгу в состоянии нервного срыва, обрушиваясь на всех, кого считал виновными в своих мизерных продажах». Робин, которая накануне закончила бомбиксом море, пока Страйк обедал с Элизабет Тассел, сказала:
«Написано слишком уж гладко для человека в состоянии нервного срыва. Ты не находишь?»
«Слог, возможно, ровный, но вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что такую чернуху мог придумать вменяемый человек».
«У него и другие произведения в том же духе».
«Угу, но «Бомбикс море» — это верх идиотизма», — сказал Страйк. «В «Прегрешении Хобарта» и «Братьях Бальзак» хотя бы есть сюжет».
«И здесь есть сюжет?»
«Неужели? Маленькая прогулка Бомбикса — это просто удобный способ связать воедино нападки на самых разных людей. Разве нет?»
Снегопад усиливался.
Они уже миновали поворот на Хитроу, вспоминая абсурдные детали романа, потешаясь над смехотворными зигзагами логики и откровенными нелепостями. Деревья по обеим сторонам магистрали будто покрылись тоннами сахарной глазури.
«Куайн опоздал родиться на 4 столетия», — выговорил Страйк, не отрываясь от печенья. «Элизабет Тассел рассказала про елизаветинскую трагедию мести, в которой присутствует отравленный скелет в женском платье. Видимо, кто-то должен был спутать его с настоящей женщиной, поиметь и погибнуть. Это почти то же самое, как фаллус импудикус готовится...»
«Не продолжай!»
— с полусмехом, полусодроганием взмолилась Робин. Страйк прикусил язык, но не потому, что она запротестовала, и не потому, что сам испытал отвращение. Что-то заискрило у него в подкорке. Ведь он слышал. От кого же он слышал? Но воспоминание ускользнуло дразнящей серебристой вспышкой, как рыба, исчезающая в водорослях. «Отравленный скелет», — бормотал Страйк, пытаясь поймать за хвост обрывок разговора. Но все напрасно.
«Я, между прочим, вчера вечером и при грешении Хобарта дочитала», — похвалилась Робин, обгоняя ползущую еле-еле Тойоту Приус.
«Зачем же так себя истязать?»
— Страйк потянулся за 6-м квадратиком печенья.
«Вряд ли тебе такое могло понравиться».
«Мне и не понравилось. Чем дальше, тем хуже. Главный герой там...»
«Гермафродит, который забеременел и сделал аборт, чтобы ребенок не мешал ему творить», — подхватил Страйк.
«Ты читал?»
«Нет, мне Элизабет Тассел рассказывала».
«Там, кстати, упоминается пропитанный кровью мешок», — сообщила Робин.
Страйк покосился на ее бледный профиль. Она сосредоточенно следила за дорогой, не забывая поглядывать в зеркало заднего вида.